Турции 6 февраля произошло крупнейшее землетрясение, точнее, это были два землетрясения с интервалом в 9 часов, а после этого было зарегистрировано еще более 1000 афтершоков, так называемых повторных толчков. И в результате этой ужаснейшей катастрофы погибло более 35 тысяч жителей Турции, а в Сирии более 8,5 тысяч, а еще более 100 тысяч раненых. Сегодня в программе ТЧК мы обсуждаем эту страшную трагедию для миллионов людей. Здравствуйте, говорю я вам, всем зрителям, которые смотрят нас сейчас в прямом эфире, подключаются на трансляцию как на Фейсбуке, так и на Ютубе, и приветствую тех, кто наверняка будет смотреть эту запись позже. Ну и для начала я представлю наших сегодняшних гостей. По удаленной связи к нам присоединился Константин Сигачев, житель Анталии и по совместительству теперь уже волонтер. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
И у меня в студии Карина Володина, которая переехала из Латвии в Турцию.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, для начала зрителям хотелось бы напомнить или сориентировать, напомнить географически, где именно и что произошло. Мы давайте взглянем на карту, а именно на юго-восточную часть Турции. Вот эпицентр первого землетрясения с магнитудой 7,8 находился в районе Шахид-Камиль. Надеюсь, я правильно произнесла это название. На глубине более 17 километров, почти 18, и произошел толчок в 4 утра по местному времени. А эпицентр второго землетрясения магнитудой 7,5 в районе Экинезио. Также напомню, что мы не раз сообщали на протяжении последних дней о том, что сейчас происходит в Турции, о том, что эта страна в принципе находится на пересечении трех тектонических плит. Это достаточно опасный, сейсмоопасный регион во всем мире. И вот итальянский профессор и президент Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли, которого СМИ сейчас очень часто цитируют, это сделаю и я в том числе, он заявляет, что Аравийская плита сдвинулась на три места с северо-востока на юго-запад. Вот для сравнения, обычное движение плит не превышает 2-3 миллиметра в год. Ну, сегодня у нас на календаре 16 февраля. Это значит, что с момента происшествия прошло уже 10 дней. И операции по поиску людей все еще продолжаются. Под завалами находятся люди. И самое невероятное, что людей еще удается спасти и обнаружить живыми. Учитывая, что, в принципе, как говорят медики, спустя 48 часов после землетрясения шанс обнаружить живого человека под завалами практически становятся минимальными. Ну вот, для примера, по последним новостям, турецким новостям, через 9 дней после катастрофы из-под завала в городе Кехраманмараш извлекли двух женщин. И миллионы выживших и пострадавших, я напомню, до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи, и многие из них остались без крыши над головой. Ну, для начала бы хотела узнать историю наших гостей и обратиться, наверное, Карине. Карина, расскажите, пожалуйста, изначально, где и как вас застала новость о землетрясении в Турции?
Мы были дома, мы приехали в Латвию решать свои семейные проблемы и должны были быть уже в Турции 1 февраля. Но по семейным обстоятельствам, точнее, у мужа с работы заминка буквально в эту неделю вышла. И получилось так, что мы остались решать свои дела. И, конечно же, это ТикТоки, конечно же, это социальные сети. Блогеры Турции первые, кто, то есть в латвийских новостях это еще не было. В Турции очень развиты местные порталы, то есть по городам там, Инстаграм. У каждого города, у каждого белидье, это муниципалитета, есть свой Инстаграм. И везде вот эти новости, это были ужасающие новости. Тогда еще не понимали масштаб трагедии. То есть, да, землетрясение, в Турции каждый год что-то происходит. То есть для нас это землетрясение. Но когда уже там к вечеру выставляли эти цифры, к вечеру это все росло, это вообще был шок.
Вы в Турции живете год?
Да, мы год живем. Мы в прошлом году переехали, как раз вот в феврале.
Какой именно город, в какую часть страны?
Мы живем 60 километров от Анталии. Это получается Кемер.
Мы сейчас выведем, да, карту для того, чтобы мы могли сориентировать по регионам, и чтобы зрители понимали третью карту.
Да, да, получается. Вот, все
вот юго-восточная часть страны, красная зона, отмеченная там, где были два эпицентра землетрясения. А Анталия находится, ну вот, левее, да, как раз береговая линия. И скажите, вы находитесь там, у вас есть там знакомые, с которыми вы связывались, да, как только узнали, да, о том, что случилось, и что они вам рассказывали?
Они сказали, что именно не в тот день, а именно вот день после тряслись люстры, они выходили из дома, потому что уже люди, конечно, в страхе, люди в панике. У меня многие знакомые просто взяли билет, улетели из Анталии, потому что страшно, страшно за детей. Никто не знал, где будет дальше следующие толчки. Поэтому очень много знакомых, которые просто взяли билет на самолет и улетели на родину.
Константин, я передаю слово вам. Расскажите свою историю, как и когда вы стали жителем Анталии, и когда подключились помогать, я так понимаю, разбирать завалы и участвовать в спасательных операциях, которые сейчас происходят в этом регионе Турции.
Ну, моя семья с середины марта в Анталии переехала, то есть как бы где-то в августе мы уже заселились в свою квартиру. Ой, мы живем в Алании, регион Анталии, Алания. Это где-то там около 600 километров до эпицентров землетрясения, где-то 140 километров у нас до Анталии. То есть мы находимся, Алания, в сторону района, где произошло землетрясение. Ну, мы приехали с уикенда, то есть отдыхали, поэтому, говорят, некоторые чувствительные люди в Алании сказали, что довольно приличное было землетрясение. К сожалению, я его проспал, то есть как бы давно ходят слухи, что довольно часто здесь такие легкие у нас есть, ну, землетрясения. Я все этого момента ждал-ждал и опять проспал, был немного разочарован. Ну да, узнали, что произошла серьезная трагедия, вот как бы стали думать, чем помочь. Там с супругой ездили, там искали пункты сбора помощи. Ну, как-то трудно понять, да, что собирать. Я предложил супруге там перечислить деньги, вот, потому что кто непосредственно руководит, он лучше знает, что надо закупать.
Вы неравнодушные вот люди, решили поучаствовать, помочь, чем можете. Как вы начали организовываться, с какого момента? Какие контакты вы начали искать? Или просто поехали вот непосредственно, скажем так, в эту зону, да, землетрясения? Или преждевременно налаживали связь для того, чтобы кому-то конкретно помочь?
Да нет. Землетрясение 6-7 вечера, как бы я принял решение, до меня дошло мне, ну, что я хочу туда поехать. Я поставил в известность там жену, позвонил знакомому, который говорит по-турецки. Его семья 5 лет живет в Алании. У меня как бы есть машина здесь. Я говорю, ты не хочешь? Он говорит, в принципе, как бы не готов, давай я подумаю. Там, я в это время уже в соцсетях нашел, что уже волонтеры собираются, но не стал ни с кем договариваться. Там, он дал согласие, поэтому я с вечера поехал, загрузился. Тут у меня рядом магазин «Метро», то есть там порядка там 150 литров воды, то есть набрал провизии. Там, кстати, было очень много людей, которые, видно, что либо сами собирались ехать волонтерами, либо оказывать помощь, потому что, допустим, те же носки мне там еле-еле достались. То есть там ходили люди, которые там десятки пачек носков складывали и покупали. Ну, это было видно, что пытались, то есть это все было для помощи пострадавшим.
А были ли сложности какие-нибудь стать волонтером, записаться в ряды добровольцев, я не знаю, примкнуть к какой-то организации, или это все хаотично происходило? Ты приезжаешь на место, и там тебя ориентируют, куда лучше пойти или поехать, и где ты лучше, больше пригодишься?
Ну, у меня это происходило хаотично, потому что там в группу попасть как надо было записаться, потом все искали там транспорт, день еще бы был на сборы, день езды, а так мы сразу сели и там с утра, то есть вечером приняли решение, с утра сели и поехали на свой страх и риск. Были слухи в соцсетях, что машины там не выпускают, но нас никто не останавливал, никто не досматривал.
Но вас много. Вот мы видим фотографию. Мы видим фотографию, где вы в машине, да, находитесь. Вас несколько человек. Это те, которых вам удалось.
Да, это представители АФАД спасения. Это вот они для отчета себе делали фотографию, снимали. Очень хорошие ребята. Мы с ними на моей машине развозили воду по окрестностям и детские одеяла.
Давайте поясним нашим зрителям, что такое АФАД. Это местная спасательная служба, да? Я правильно поняла?
Да, это как МЧС турецкое, но оно интересно, по крайней мере, для меня, что там очень много, то есть волонтеров, которые приписаны к АФАД, и то ли 40, то ли 60% учителей обучены в АФАД. И вот как происходит происшествие, то есть им дают жилетки специализированные, выделяется транспорт, и они выдвигаются в место, где нужно вот ликвидировать какие-то чрезвычайные ситуации.
Но вы рассказали, что ваша машина пригодилась, что вы, я так понимаю, воду, да, развозили. А вам сказали, что вы можете делать? Вам дали конкретные задания или вы сами находились и разбирались на месте?
Нет, у нас первый день были трудности. Мы приехали, у нас тоже, то есть неплохое стечение обстоятельств. Мы ехали в Кахраман-Мараш, который вы называли. Но потом дозвонились до знакомого полицейского, который находился в Хатае, то есть, хотя мы уже подъезжали, и вернулись, и 120 километров приехали, он нас встретил, то есть мы как бы машину поставили с утра. Он сказал, что пока работы нету, ждите здесь. И мы потом вот нашли вот ребят с АФАД, которые там как бы логистический центр на заправке, и предложили свои услуги. Они нас взяли, и вот все 4 дня, полных 4 дня мы там с ними работали.
Мы сейчас видим ваши снимки, которые вы сделали, непосредственно находясь там. Это сделано все вашими руками, вашими глазами. Скажите, одно дело наблюдать все с фотографией, да, чем вот мы сейчас занимаемся, а другое дело все это воочию увидеть и осознать. Что вы почувствовали вообще, когда приехали в эти города и вот увидели абсолютно, я не знаю, стертые с лица земли дома, как сложившийся, как карточный домик, людей в одеялах, плачущих, машины, вот, смятые абсолютно до, я не знаю, до куска металла. Вот мы видим здания без стен, какие-то даже предметы интерьера, мебели, которые видны всем с улиц. Каково это все было наблюдать? И, не знаю, поделитесь своими эмоциями от увиденного.
Ну, это, конечно, очень большой шок. То есть такое, то есть раньше можно было мне там только в каких-то фантастических, полуторамиллионный город, очень сильно разрушенный. Вот, мы пообщались и с жителями, которые сказали, что внутри дома все почти что разрушены, и землетрясение было такое, что на ногах стоять нельзя. То есть люди выползали буквально на коленках, на голову им падала там штукатурка, там складка со стен. Я до сих пор как бы под впечатлением этой ситуации, то есть перевариваю. То есть там как бы надо было работать и немножко как это все переносить.
А что говорят спасатели приблизительно, когда удастся или сколько времени потребуется, чтобы разобрать все эти завалы, привести город в порядок? Я имею в виду не отстроить, да, все здания, которых не стало, а вот хотя бы, говорю, там тела людей достать. Да, и что-то сделать с обломками, которые сейчас, я так понимаю, что везде.
Но они сами не знают, задавали эти вопросы. Но в том, там интересная система спасения. То есть приехало вот очень много волонтеров, родственников. Это все мешает проезду. Вот. Когда я уже уезжал, стало большое количество армии, машины, то есть дороги расчистили, машины, которые, возможно, потеряли хозяев, их убрали, куда-то отвезли, и движение стало интенсивное, да, то есть мы как бы обменивались мнениями, то есть как бы на взгляд тем, с кем я общался, было, что там через них надо бы закрывать, по идее, город и как бы расчищать. Ну, по сравнению первый и четвертый день, конечно, то есть уже техники было очень много. Потому что у жителей было много претензий, почему именно не их дома разбирают, хотя они знают, что там есть живые якобы люди. Были версии, что разбирают там, где есть там знакомые чиновников. Ну, я не готов эти версии подтверждать, потому что там два дома разбирали. Они на самом деле очень большие. Один 18-этажный, который всего 2 года новый, он полностью, то есть упал плашмя, и поэтому там очень много жертв. И один вот там, как говорят, 250 квартир. Ну, кто говорит, что там от 1,5 до 2 тысяч, ну, я думаю, что там до 1000 людей проживало. То есть огромный дом, разрушенный. Там работали венгерские спасы, вот на этом доме. То есть я не думаю, что там дело в чиновниках. То есть чем крупнее разрушение сконцентрировано, туда и первая техника направлялась. То есть через 3 дня было очень много техники уже там, я думаю, в разы. И работы велись уже по всему городу.
Я вас еще вот о чем хочу спросить. В том же Кахраман-Мараше, оказавшемся как раз в эпицентре землетрясения, тех, кто сумел спастись, но остался без крова, разместили в палаточном городке, который развернули на местном стадионе. Там мы покажем вот зрителям, как это выглядит сейчас. И люди говорят, местные говорят, что у них не было все эти дни даже возможности помыться, что на весь этот палаточный лагерь, он сейчас будет запечатлен с высоты птичьего полета, там всего лишь 6 туалетов, и медики бьют тревогу, опасаются, что это все увеличит еще риск вспышек инфекционных заболеваний, эпидемии холеры, брюшного тифа. И чтобы вот как раз это предотвратить, нужны и запасы воды достаточные, и нужно собрать, убрать весь мусор, провести очистку, но на данный момент все это сделать невозможно. И хочу спросить у вас, общались ли вы с теми людьми, которые вот проживают в таких условиях, и почему они не уезжают, допустим, не эвакуируются, находятся там без отопления, без воды, без электричества, ну вот в таких абсолютно диких условиях, буквально на улице, ну в прямом смысле. И, кстати, насколько ночью холодно становится, температура опускается?
До 4 градусов было. Ночью, да, кстати, я каждую ночь, каждый день почти были мелкие толчки, мы чувствовали землетрясение. Люди также, то есть на всех открытых площадках, которые более-менее в стороне от домов, также вот шатры самодельных очень много которым вот перед отъездом, то есть мы сами раздавали очень много электрических отопителей, очень много раздали, многим раздали генераторы, они стали тарахтеть день и ночь, ну, в основном ночами. Генераторы, люди обогревались.
А что вы видите? Туалетами. Они прям на улицах живут? Вы разговаривали с ним? Вот разбили палатки и находятся на улице, да, весь день? Кто-то жжет костер, кто-то генератор в себе?
Да. Да, так и есть. Это удивляло, что вот идешь по городу, люди вытащили мебель, да, диваны, кресла сидят. Идет вот пыль от разборов завалов.
А давайте да, мы сейчас посмотрим, что говорят как раз-таки жители Турции из города Антакия. Эти территории этого города тоже очень сильно пострадали. И спасатели, и сами люди, сами жители продолжают разбирать завалы. Люди вот прямо спят под открытым небом, и так как разрушено очень много зданий, и сжигают, как говорят местные жители, буквально все, чтобы просто согреться. Давайте посмотрим небольшие фрагменты интервью с местными жителями.
Мы ищем тело нашей мамы. Она все еще под завалами. Последние 10 дней мы ночевали в школе. Сейчас мы поставили палатку и ждем, когда ее вытащат. Мы не можем ее оставить и уйти. Мы должны ее достать. Дай бог, мы ее вызвали, мы похороним, а потом уже будем думать, что делать.
Мы не можем оставить наш дом, в нем наши вещи. Есть мародеры, которые воруют вещи и мебель из разрушенных домов. Мы решили остаться здесь, рядом с домом, чтобы мы могли все время контролировать, что здесь происходит. У нас нет больших богатств, а обеспеченные люди забирают семьи и уезжают отсюда, а бедные остаются.
Мы расчищаем завалы у наших магазинов. Наши дома разрушены. Сейчас мы хотим спасти и вывести то, что еще осталось внутри. Мы уже истощены.
Ну вот мы слышали, что рассказывают еще о появившихся мародерах, которые пытаются забраться в какие-нибудь, может быть, уцелевшие места квартиры и забрать оттуда чужие вещи. И вот, Константин, я у вас хочу спросить, слышали ли вы что-нибудь об этом? Что, как мы видели, люди сидят рядом со своими домами или рядом с тем местом, что осталось от дома, и просто караулят, чтобы не вынесли какие-то ценные, может быть, важные вещи.
Да, мы об этом слышали уже, когда мы развозили вот одеяло и воду, и там кто-то пошел пообщался, нам сказали ребята Сафат, что такая ситуация, не знаю, что когда происходит чрезвычайное происшествие, крупное, якобы чуть ли не воры со всей страны собираются в этом месте. Ну, потому что смешаться очень легко. Нам говорили военные, что они задерживают почти каждую ночь, то есть патрулируют военная полиция, кварталы пустые. Задерживают грабителей, как они называют. Вот. То есть, как бы мой товарищ говорил, что ночью слышал выстрелы, мы как-то там последний день допоздна, то есть задержались, собирались. Я тоже слышал выстрел. То есть работа правоохранительных органов ведется. На самом деле, то есть говорят, что это большая проблема на месте землетрясения.
Карина, я у вас хочу спросить, много ли у вас в Турции знакомых, и были ли среди них те, кто находился близко к пострадавшим регионам?
У меня много знакомых, но только одна девочка, которая живет в Малатии. Мы общаемся в рамках блогерского союза, получается, в Турции. И она очень подробно вначале все показывала как раз-таки в сторис. Мы с ней списывались, я очень за нее переживала. И благодаря тому, что Турция очень верующая страна, и первый азан происходит в 5 утра. Поэтому в 4 утра мужчины всего дома встают и идут молиться. Поэтому они с семьей в это время проснулись. И многие семьи так проснулись, чтобы в 4 утра проводить мужчину в мечеть. Вот, получилось так, что началось землетрясение, и все вот ее дом вышли, они на улицу. И она прям в сторис показывала, они стояли около костра, просто жгли костер, так же, как вот Константин сказал, на свободном пустыре. И уже тогда, где-то в 6-7 утра, люди начали приходить и просто разносить чай, разносить хлеб. То есть также обычный житель пошел, купил хлеб и ходит, всем раздает. Кто-то разносил воду. И после этого связь пропала. То есть она показала вот это утро, потом она показала, как у них в Малатии разрушилась мечеть, которая, мне кажется, входила в ЮНЕСКО. И потом она пропала на 3-4 дня. Ну, на 3. Вот. Они уехали в деревню тоже под Малатией к родственникам. Там тоже дом разрушен, люди тоже бедные и никуда не собираются ехать. Ее дом не пострадал, он треснул, но им запрещают обратно идти. И вот вчера они искали машину, чтобы уехать в Анталию или в Анталийский округ, где безопасно. Хотя бы она и ребенок, они хотели уехать.
Но я правильно понимаю, что, допустим, городские власти призывают людей не возвращаться в свои дома, потому что это как минимум небезопасно теперь да. уже. Ну и к тому же нет никаких абсолютно условий, в том числе и коммунальных.
Получается, они не разрешают в тех территориях, которые они контролируют. Деревни, например, если это деревня, там в лесу один дом, они не могут его контролировать. И она сказала, что у соседей в деревне дом вообще разрушился, но они по-прежнему там, ну, как бы живут, обитают, потому что им просто некуда идти.
Что рассказывали или какие сообщения доносились до вас по поводу спасательных операций? Как много людей может до сих пор оставаться под завалами? И действительно, насколько страшно то, что вот видели местные жители?
Вообще юго-восток Турции очень заселен. Там дома большие. То есть мы живем в маленькой деревне, у нас всего 10 тысяч населения. Там эти населения, они исчисляются. Там также очень много, вот я сейчас мы смотрели ролик, там очень много людей говорят, я слышу, не только на турецком, но на полуарабском. То есть Хатай, получается, там рядом с Мерсином, там уже идет арабский диалект. Там очень заселено, и то, что говорят, мы спасли столько-то человек, это капля в море. Там очень много людей.
Ну да, мы говорим, города-миллионники.
Да, там очень много людей. То, что говорят, спасли 80 тысяч человек, там я вчера смотрела. А, умерло больше 30 тысяч. Там под завалами еще, я не знаю, мне кажется, процентов 70.
Да, мы всего еще действительно не знаем. А вы говорите, что вот девушка, с которой вы держали связь с самого первого дня, да. она у нее пропала, она потом объявилась и вышла. Состоялся ли у вас личный разговор по телефону или вы обменивались только сообщениями?
Мы больше общались в чате, она также просила помощь, она просила помощь точечно. То есть есть же возможность, вот как Афат, они собирают помощь общую, а она просила точечно для каких-то определенных семей. Мы помогали блогерским сообществам, и сейчас вот она просила ей найти машину, чтобы она могла выехать.
Да, мы знаем, что сейчас Турция объявила и траур, и обратилась за международной помощью, за поддержкой ко всем странам, и мир откликнулся. Я хочу спросить, Константин, у вас, как, в принципе, работают вот эти вот гуманитарные хабы помощи представителей из скольких стран, может быть, лично вам удалось наблюдать? Вы, по-моему, упомянули уже Венгрию, да, если мне не отказывают.
Да, я выделил спасателей Венгрии, мы общались с спасателями Румынии, с нами здоровались ЮАР, две собаки, знаете, в таких вязаных пинетках, видимо, чтобы как бы они не слышно было, то есть они ногами перебирают при спасении, чтобы слышно. Интересно. Самана с Индии. Они сначала там рядом с нами, потом переехали немножко дальше, были спасатели. И с Мексики. Спасателей много со всех стран. Ну, хочу сказать, с туалетом я почувствовал на себе. Туалетов ни одного био не было. Это очень большая проблема.
А этой проблеме уделяется вот. Внимание или нет? По крайней мере...
Нет. Нет, нет, я не заметил. Ну, там, знаете, то есть в городской состройке есть такие, как небольшие сады, там с нескольких десятков деревьев, вот оливковых. Это большая проблема и в отношении гигиены непосредственно в таком месте. Потому что мы приехали, еще лужи стояли. Там же, как сказал местный житель, когда произошло землетрясение, было до этого тепло, довольно стало сразу, погода поменялась, холодно.
А что происходит ночью? Все спасательные операции продолжаются, спасатели также работают. И где сами спасатели ночуют, спят, или другие люди, у кого нет, допустим, тента, палатки?
Да, с круглой сутки вот там прожекторами освещается, и вот техника работает, меняет друг друга. Те, с кем мы работали, спасатели, у них жизнь была еще тяжелее, чем у нас, потому что их местных привозил автобус там где-то 8:30 утра. Ну, потом они сами была стоянка, ходили. То есть это мы приехали, они сказали, вот. И после 10 только расходились. То есть в автобусе, то есть они спали буквально там 2-3 часа.
Ну, мы должны еще упомянуть, что в Сирии такая же похожая ситуация, но проблема в том, что там все усложняется еще и гражданской войной. Есть достаточно попыток доставки туда помощи, пострадавшие регионы, но несколько из них провалились, просто потому что путь в Сирию пролегает через линии столкновения различных враждующих сил между собой. Поэтому точную ситуацию по Сирии мы, к сожалению, не знаем. Но мы также не знаем конкретных цифр по Турции, потому что, как мы, еще не все завалы разобраны, и не знаем, сколько людей до сих пор находится в разрушенных зданиях под плитами и прочее. У нас в рамках программы «Новый день», где мы тоже освещаем главные события и, конечно же, говорили о происходящем сейчас в Турции и в Сирии, недавно гостил доктор геологии, ведущий исследователь Латвийского университета Янис Карушс. И он как раз рассказал, что знает сейсмология и может ли она предсказывать вот подобные землетрясения для того, чтобы спасти жизни людей и, допустим, преждевременно эвакуироваться. Давайте послушаем, что он ответил на этот вопрос, возможно ли это или нет.
Это было понятно, что такое землетрясение там может происходить. Потому что сейсмология вообще это наука статистики. Мы не можем точно сказать, землетрясение будет завтра или послезавтра или через 5 лет. Но мы можем определить место, где эта вероятность побольше.
Самая высокая, да.
Да, например, если мы смотрим на карту Европы, тогда вот именно то место, это восточный перелом Анатолии, это одна из самых опасных мест вообще. И там то, что такое землетрясение там происходило, это нормально. И с точки зрения целого земляного шара, это не так уж глубоко. И даже для землетрясения, для хипоцентра землетрясений, это не глубоко, потому что самые глубокие землетрясения, хипоцентр, это возле 500-600 километров. Но вот перелом этот Анатолий, он трансформы, он потому и так не так уж глубоко это происходило. Mm-hmm. Если мы смотрим на земной шар, тогда поверхность Земли, это не как одна целая,
конечно,
масса.
Да.
Она составляется из многих тектонических плитах разных размеров. И вот именно в этой месте, вот эти две тектонические плиты, они двигаются не на одно направление,
да,
а на разные. И потому вот это не гладко происходит, а иногда это немножко побыстрее. И вот этот момент, когда она так побыстрее двигается, тогда у нас землетрясение. Так. Максимальное землетрясение, которое вообще когда-либо было, это 9,6 магнитудов. Так что, в принципе, мы довольно близко к максимуму, который мы вообще увидели когда-нибудь. Но эта шкала и не линейная. Это не значит, что 9 близко 7. Но все равно это большая с точки зрения науки. И мы знаем, что в рамках, например, 50 год должна происходить одна такая большая землетрясение. Ну, мы сейчас живем, не было там много лет, и, ну, скорее всего, когда-то будет. Но вот так точно сказать, что прямо вот через день, через час, это не как, например, вулкан. Это можно довольно четко сказать, что, ну, сейчас будет. Землетрясение — это не так уж просто, и, в принципе, мы не можем сегодня это сказать.
Ну вот мы только что слышали слова доктора геологии, ведущего исследователя Латвийского университета Яниса Каруса, который сказал, что сейсмология — это наука статистики, и как бы, несмотря на то, что десятилетиями ученые проводят исследования, они все еще, к сожалению, не в состоянии определить точный день и точный час предстоящего землетрясения. Ну, Карина, я хочу к вам обратиться. Вы вот в ближайшее время собираетесь вернуться в Турцию?
Да. Мы буквально уже в понедельник выезжаем обратно.
Есть ли у вас в планах посетить вот пострадавшие регионы, помочь и подключиться в том числе к волонтерской деятельности?
У нас дети, поэтому именно в горячие точки мы не поедем. Но я знаю, у нас в городе есть как спортклуб, и там вещи. Туда нужны волонтеры сортировать эти вещи. Нужна точечная помощь, потому что люди, которые сейчас эвакуировали, я знаю, в один отель Кемера привезли 700 человек, в другой отель Кемера привезли 50 человек. И пока муниципалитет не начал вот это спонсорство, даже пишут такие вещи, что купите нам курицы, купите нам лука, купите нам круп. Я хочу такими точечными вещами заниматься, помогать. Я хочу помогать именно там перебирать вещи, стать волонтером именно в этом спортсалоне, помогать людям. И, конечно, это все в соцсети, как сказать, транслировать, чтобы другие люди тоже могли помогать.
Ну да, ну вот по данным турецких властей, более 6 тысяч зданий разрушено в Турции. Для того, чтобы наши зрители, наши слушатели, подписчики понимали масштабы, это более половины всех многоквартирных жилых домов Риги. Просто разрушены и стерты. И также вот по предварительным оценкам свои дома потеряли и живут сейчас во временных убежищах около 1 000 000 человек. И еще 80 тысяч сейчас находятся в больницах, что в том числе создает и нагрузку на систему здравоохранения, которая сама по себе также сильно пострадала от этого стихийного бедствия. До эфира мы с вами поговорили о том, почему вы хотели отправиться жить в Турцию, да, именно постоянно там проживать. Вы сказали, что прекрасная, красивая страна, климат, солнце, путешествовать по ней приятно. Думали ли вы о том, что это небезопасная страна когда-нибудь?
Я никогда не думала так, потому что для меня Турция всегда это безопасность, безопасность меня и моих детей. Я не смотрела никогда с точки зрения природы на этот регион. Я могла банально забыть телефон на столе в кафе, его никогда никто не возьмет. Мои дети могут выходить на улицу спокойно, я за них вообще не беспокоюсь. То есть я в Турции могу доверять людям вокруг, доверять пространству, и это очень ценно, потому что в Латвии у нас, к сожалению, такого нет.
Ну, а вот 6 февраля что-нибудь вас перевернуло, что-нибудь заставило вас задуматься, переосмыслить, а не поспешили ли мы, а правильный ли выбор Турция, ну, и вот в этом направлении?
Конечно, есть такие мысли, но сейчас тоже есть такая мысль, что надо ехать и помогать людям точечно. То есть, конечно, да, заедут ЛВ у нас, собирают помощь, там посольство собирает помощь, но я знаю, что точно есть, наверное, где-то ребенок, у которого нет обуви, например, и я могу поехать поговорить, так как я знаю турецкий, я могу поговорить с этой, там, не знаю, мамой, с ребенком, помочь, даже посидеть с этими детьми, присмотреть. То есть надо помочь, а потом, конечно, можно выбрать и другую страну для ПМЖ.
Константин, вам тот же вопрос. Вы переехали жить в Турцию. Не пожалели ли вы об этом? Не начали иначе, может быть, думать в плане безопасности этой страны?
Ну, у меня выбор небольшой, но нет, я не пожалел.
Скажите,
абсолютно.
А есть ли какие-нибудь сейчас инструкции для жителей Турции, такое руководство к действию, как себя вести и чего точно нельзя категорически делать? учитывая возможные на... Не знаете?
Их в школе есть урок по эвакуации. То есть детей обучают, как эвакуироваться. И сейчас во всех социальных сетях тоже показали, что самое безопасное место во время землетрясения – это холодильник. Получается, бетонная плита падает на этот холодильник и удерживает ее. В случае землетрясения рекомендуют идти в сторону холодильника. Не надо пытаться убежать, потому что когда дома разбирали, очень много людей было на лестницах. Если вот мы говорим, как 18-этажный дом, да, обрушился. А вот именно где холодильники, люди очень много спаслись.
Скажите, а эти уроки эвакуации, о которых вы говорите, школьные уроки, они появились только после 6 февраля?
Нет, они все время были. В Турции постоянно землетрясения. И есть в школе, да, вот эти организованные, я даже сама видела, есть сирена, дети все выходят на улицу, там они собираются, я не знаю, как это происходит, но их обучают в школе. И я знаю, что у меня у подруги ребенок в турецкую школу ходит, он ей, ребенок, второклассник, сам объяснил: мама, вот тут безопасно, тут небезопасно. Ребенок дал маме инструктаж.
То есть те взрослые, которые были обнаружены на лестничных проемах или в подъездах, которые пытались, да, покинуть здание, эвакуироваться, и в результате погибли именно потому, что не были в безопасном месте, в укрытии, какие может выступать и холодильник. То есть все-таки не знали, там есть еще пробелы, да?
В Турции не все в школу ходят.
Но у меня тогда к вам следующий вопрос. Что, и расскажите, просветите и наших зрителей. Вот холодильник, да, да. Это один из советов. Детям рассказывать, что еще может выступать. Да, такой гарантии.
Там были еще под стол, но тоже они смотрели, какой стол. То есть там вот именно, что мне вот подружка показала, что ребенок ей сказал, вот сюда, мама, нельзя, вот тут большое окно нельзя, если мы выйдем на лестницу, тоже нельзя. То есть надо не бежать, а искать вот безопасное место. Он показал какое-то ей место за диваном, он ей показал какое-то место под столом и вот за холодильником. То есть он прошел по их квартире и говорит: мама, смотри, вот три безопасные точки. Здесь мы можем спрятаться, если будет землетрясение.
Общаетесь ли вы со своими знакомыми о том, как чувствовали себя дети, которые никогда, наверное, и не видели, и не представляли, а может быть, только с школьных уроков, да, у них было какое-то представление о том, что может такое произойти. Взрослые все-таки, я не знаю, владеют больше информацией и смотрят больше, и видят больше.
Конечно, я знаю, что вот я как раз-таки общалась, кто общался с детьми пострадавшими. Есть дети зажатые, и когда их привели в отель, эти дети боялись даже спускаться в подвал. То есть настолько был страх пространства, настолько был страх помещения. Но потом со временем сейчас все оттаяло, эти дети бегают, играются, им привезли игрушки, им организовали там. То есть жизнь продолжается. То есть выжившие живут своей спокойной жизнью.
А что вы можете сказать, может быть, уже что-то понимая о жителях Турции, насколько они организованные, сплоченные? Есть ли у них, я не знаю, что называется, порядок в голове, раз вы говорите, что уже детей с малых лет, с ногтей готовят к тому, что возможно, да, случится землетрясение, они должны знать, как себя вести. Как сейчас ведут себя жители Турции? Насколько активно другие регионы страны принимают и предоставляют свой дом для того, чтобы приютить у себя нуждающихся? Слышали ли вы что-нибудь об этом?
Я знаю, что сейчас Турция поменялась в связи вот с положением мира. Это стало уже не Турция, а, как говорят сами турки, Ябанджистан. Это, значит, государство из иностранцев. Это во-первых. То есть Турция поменялась. Есть также турки, которые хотят заработать на этой ситуации. То есть цены на недвижимость выросли в Анталии.
А вы сказали, Турция поменялась. Это после событий 24 февраля?
Да.
Когда большая часть россиян...
И еще после мобилизации. То есть вначале приехала одна часть, потом приехала другая часть, и это уже...
Вы подразумеваете именно россиян?
Ну, да. Все поменялось, я не имею против, но мы живем, получается, именно где турки, мы не общаемся с русскими, у нас турецкая деревня, и это все по-другому. Там люди готовы делиться, там люди пустят в дом, там никто не закрывает двери. То есть сами турки, они очень открыты сердцем, они всегда помогут, они всегда поделятся. Не знаю, дети мои выходят, им дают сладости. Я вижу детей, я тоже даю сладости. Все всегда делятся. По поводу организованности, чем больше изучаешь турецкий язык, тем больше понимаешь людей. Очень много поговорок связаны с тем, что будь что будет, все будет хорошо, ничего не будет. Например, ребенок ударился, у нас бы мамочка бы уже там его схватила бы, перебинтовала, я не знаю, йодом бы залила. Там, говорит, ничего не будет, даже вообще не иди, Карин, не смотри. И получается, они ко всему так относятся, что ничего не случится. Даже в Стамбуле, то есть обещают же в Стамбуле, это следующее землетрясение. Они, ну да, сделали там пару проб кирпичей, но ничего не меняли, законы не меняли, там эвакуации не было, все будет хорошо.
По поводу, может быть, постройки и того, что происходит сейчас в строительном секторе,
да.
Полиции Турции, по последним данным, арестовала уже несколько крупных подрядчиков, компаний и застройщиков, чьи вот построенные дома обрушились в результате этих землетрясений. Хотя по проектам, согласно всем инструкциям, они не должны были, потому что строились как раз-таки с учетом возможных землетрясений. И сейчас даже вот высказываются предположения о несоблюдении правил строительства, возможной экономии, может быть, где-то сокращение бюджета. Вот, и из-за этого в том числе здания обрушились. И вот всего полиция Турции задержала уже более 62 человек, связанных со строительным бизнесом. Константин, я к вам сейчас обращаюсь. Хочу у вас спросить, насколько у людей вообще есть возможность уезжать из своих городов? Я говорю о поврежденности или неповрежденности дорог, которые являются артерией. Люди уезжают на машинах, если машина уцелела, или их эвакуируют на специальных автобусах. Вот что вы видите?
Но я видел очень много машин, это счастливые люди, у которых, от которых сами остались живы, еще машина. Машина это в Турции роскошь. Очень много машин с закрытыми одеялами, заклеенной пленкой, то есть помятых от землетрясений я видел, которые на ходу, в которых живут. Вот. Что приятно удивило, мы назад ехали, во-первых, очень много везде было палаточных лагерей, возле них и также некоторых лежат огромные кучи одежды, я просто немножко устал ее там на месте перекладывать тоже, вот, и по дороге домой 600 километров в Аланию, то есть во всех населенных пунктах, очень часто десятки пунктов питания. Они выходят и приглашают все машины, таблички «Столовая бесплатно», машут руками, что можно поесть, попить. И очень активно приглашают любого желающего питаться. То есть как бы они кормят всех абсолютно.
А что вы можете сказать об организации самих жителей Турции, насколько они слажены в своей работе, наблюдается ли их, не знаю, хаос, растерянность, или они понимают, как действовать?
Нет, мне кажется, они очень преданы там горю своих соотечественников, преданы своим родственникам, да, они, то есть, несмотря на там очень тяжелый запах трупный. Они стоят, сидят сутками, ждут, когда их родственников откопают. То есть бывает, что, ну, я знаю случаи, что там кого-то эвакуировали, но приезжают родственники, допустим, с Алании, и они ждут родственников.
Вы сказали трупный запах. Вы сказали, трупный запах, он ощущается везде или когда подходишь к еле уцелевшим домам? Можете передать эти ощущения?
Ой, это такое, одно из самых таких впечатлений. Мы в первую ночь после 12 поднялись на дом, вот на этот большой, и вот полицейский сказал, чувствуете? Я впервые почувствовал такой еле уловимый сладковатый запах. Он не везде, город продувается. Вот, просто иногда вечером уже после работы идешь, и ты находишь вот на такую волну. Ты смотришь и понимаешь, да, где-то вот лежат трупы. Ну и последнее время уже, если труп проносили мимо, то он пах очень сильно, вот этот вот такой, очень сильно пахнет, потому что уже там почти неделю прошло, днем там пригревает, там, наверное, да, плюс там 14.
И люди, вы сказали, родственники, не уходят, они находятся рядом на сырой земле в ожидании того, пока из завалов, из-под завалов достанут тело погибшего родственника. Я правильно понимаю?
Да, но не всегда на сырой земле. Они сидят около дома, жгут костры, вот и около большой. Вот и как только какой-то сигнал, они срываются, бегут. Большой, да, очень много родственников, жителей, кто-то хромает, у кого-то свезенное лицо, и тем не менее, вот они с места не уходят, хотя я, ну, могли бы вполне, то есть их бы накормили, везде обогрели.
Я благодарю вас за то, что, Константин, вы подключились и рассказали нам об увиденном. Карина, вас благодарю за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. И обращаюсь к нашим зрителям, к тем, кто может и хочет помочь, что Латвия также откликнулась, и мы оказываем помощь. И все жители могут это сделать, даже зайдя на тот же Z.LV и целенаправленно перевести какую-то сумму, которую вы располагаете. Ну и, конечно же, это еще одна катастрофа века, с которой нам пришлось столкнуться, и одно из самых крупных мировых бедствий за последние 100 лет. Поэтому хочется пожелать сил Турции, сил пострадавшим жителям и родственникам погибших, ну и надеяться на то, что мы все вместе отстроим страну. На этом я прощаюсь с вами. Напоминаю, что в 19 часов, как обычно, выходят новости. Расскажем о главных событиях не только в Латвии, но и, конечно же, в мире. Поэтому следите, подписывайтесь и будьте в курсе происходящих событий. Всего вам доброго и увидимся завтра. До свидания.